Теперь представьте себе, товарищ, что сразу после перевода к нам майора Венцеля этот болван, прапорщик Дауэрлинг, погнал к нему на батальонный рапорт одного солдата за то, что тот якобы умышленно не отдал ему, прапорщику Дауэрлингу, честь, когда он в воскресенье после обеда ехал в пролетке с какой-то барышней по площади. Ну и скандал поднялся, как рассказывали потом унтера. Старший писарь из батальонной канцелярии удрал с бумагами в коридор, а майор орал на Дауэрлинга, чтобы этого больше не было. «Химмельдоннерветтер! Известно ли вам, что такое батальонный рапорт, господин прапорщик? Батальонный рапорт — это не Швайнфест, праздник по случаю того, что зарезали свинью. Как мог он вас видеть, когда вы ехали по площади? Не помните, что ли, чему вас учили? Честь отдается офицерам, которые попадутся навстречу, а это не значит, что солдат должен вертеть головой, как ворона, и ловить прапорщика, который проезжает по площади. Молчать, прошу вас! Батальонный рапорт — дело серьезное. Если он вам заявил, что не мог вас видеть, так как в этот момент отдавал честь мне, повернувшись ко мне, понимаете, к майору Венцелю, а значит, не мог одновременно смотреть назад на извозчика, на котором вы ехали, то нужно было ему поверить. В будущем прошу не приставать ко мне с такими пустяками».
С тех пор Дауэрлинг изменился. Вольноопределяющийся зевнул. «Надо выспаться перед завтрашним полковым рапортом. Я думал хотя бы частично информировать вас, как обстоят дела у нас в полку. Полковник Шредер не любит майора Венцеля и вообще большой чудак. Капитан Сагнер, начальник учебной команды вольноопределяющихся, считает Шредера настоящим солдатом, хотя полковник Шредер ничего так не боится, как попасть на фронт. Сагнер, стреляный воробей, так же, как и Шредер, он недолюбливает офицеров запаса и называет их штатскими вонючками. Вольноопределяющихся он считает дикими животными. Их, дескать, нужно превратить в военные машины, пришить к ним звездочки и послать на фронт, чтобы их перестреляли вместо благородных кадровых офицеров, которых нужно оставить на племя.
«Вообще, все в армии уже воняет гнилью», — сказал вольноопределяющийся, укрываясь одеялом. «Массы пока еще не прозрели и, выпучив глаза, позволяют гнать себя на фронт, чтобы их там изрубили в лапшу. Попадет в кого-нибудь пуля, он только шепнет „мамочка“ и все. Ныне героев нет, а есть только убойный скот и мясники в генеральных штабах. Погодите, они дождутся бунта. Ну и будет же потасовка. Итак, да здравствует армия! Спокойной ночи!»
Вольноопределяющийся затих, потом стал вертеться под одеялом и, наконец, спросил: «Вы спите, товарищ?»
«Не спится», — ответил Швейк со своей койки. «Размышляю».
«О чем же вы размышляете, товарищ?»
«О большой серебряной медали за храбрость, которую получил столяр с Вавровой улицы на Виноградах по фамилии Мличко. Ему первому из всего полка в самом начале войны оторвало снарядом ногу. Он получил бесплатно искусственную ногу и начал повсюду хвалиться своей медалью, хвастал, что он самый что ни на есть первый инвалид в полку. Однажды он пришел в трактир «Аполлон» на Виноградах и затеял там ссору с мясниками с боем. В драке оторвали ему искусственную ногу и трахнули этой ногой по башке. А тот, который оторвал ее, не знал, что она искусственная, и с перепугу упал в обморок. В участке столяру ногу опять приделали, но с той поры он разозлился на свою большую серебряную медаль за храбрость и понес ее закладывать в ломбард. Там его за это вместе с медалью сцапали, и начались неприятности. Существует какой-то там суд чести для инвалидов войны, и этот суд постановил отобрать у него эту серебряную медаль и, кроме того, присудил отобрать и ногу».
«Как это так?»
«Очень просто. В один прекрасный день пришла к нему комиссия, заявила, что он недостоин носить искусственную ногу, отстегнула у него ее и унесла. «Вот тоже большая потеха», — продолжал Швейк, «когда родные павшего на войне в один прекрасный день получают медаль с припиской, что вот, дескать, жалуется вам эта медаль, и повесьте ее на видном месте». На Бежетиховой улице на Вышеграде один рассвирепевший отец, который решил, что военное ведомство над ним издевается, повесил такую медаль в сортир. А этот сортир у него был в сенях, общий с одним полицейским, а тот донес на него, как на государственного изменника. Плохо пришлось бедняге.
«Отсюда вытекает, — сказал вольно определяющийся, — что слава выеденного яйца не стоит. Недавно в Вене издали памятку вольно определяющегося, и там в чешском переводе помещено такое захватывающее стихотворение. В сражении доброволец пал за короля, страну родную. Он отдал душу молодую и всем другим пример подал. Везут на пушке труп героя, венки и ленты впереди, и капитанскую рукою приколот орден на груди».
«Так как мне кажется, что боевой дух у нас падает, — сказал после небольшой паузы вольно определяющийся, — я предлагаю, дорогой друг, спеть в эту темную ночь в нашей тихой тюрьме песню о канонире Яборке. Это подымет боевой дух. Но надо кричать как следует, чтобы нас слышали во всей Мариинской казарме, поэтому предлагаю подойти к двери». И через минуту из помещения для арестованных раздался такой рев, что в коридоре задрожали стекла. «Он пушку заряжал, ой, лада, гей, люли, и песню распевал, ой, лада, гей, люли, снаряд вдруг пронесло, ой, лада, гей, люли, башку оторвало, ой, лада, гей, люли, а он все заряжал, ой, лада, гей, люли, и песню распевал, ой, лада, гей, люли». Во дворе раздались шаги и голоса. «Это профос», — сказал вольно определяющийся. «А с ним подпоручик Пеликан. Он сегодня дежурный. Я с ним знаком по чешской беседе. Он офицер запаса, а раньше был статистиком в одном страховом обществе. У него мы получим сигареты. А ну-ка, дернем еще раз». И Швейк с вольно определяющимся грянули опять. «Он пушку заряжал». Открылась дверь, и профос, видимо, подогретый присутствием дежурного офицера, грубо крикнул: «Здесь вам не зверинец!» «Пардон!» — ответил вольно определяющийся. «Здесь филиал Рудольфинума. Концерт в пользу арестантов. Только что был закончен первый номер программы «Симфония войны».
«Прекратите это», — сказал подпоручик Пеликан с напускной строгостью. «Надеюсь, вы знаете, что в 9 часов вы должны ложиться, а не учинять дебош. Ваш концертный номер на площади слышно».
«Осмелюсь доложить, господин подпоручик», — сказал вольно определяющийся, «мы не подготовились как следует, и поэтому, быть может, получается некоторая дисгармония».
«Это он проделывает каждый вечер», — старался подзудить подпоручика против своего врага профос, «и вообще ведет себя очень некультурно».
«Господин подпоручик», — сказал вольно определяющийся, «разрешите переговорить с вами с глазу на глаз. Пусть профос подождет за дверью». Когда профос вышел, вольно определяющийся сказал: «Ну, гони сигареты, Франта! Спорт? И у тебя, у лейтенанта, не нашлось ничего получше? Ладно, и на том спасибо. Да, и спички тоже». «Спорт», — сказал он пренебрежительно после ухода подпоручика. «И в нужде человек не должен опускаться. Курите, товарищ, и спокойной ночи. Завтра нас ожидает страшный суд». Перед сном вольно определяющийся не забыл спеть: «Горы и долы, и скалы высокие, наши друзья. Нам не вернуть того, что любили мы, ах, дорогая моя!»
Рекомендую Швейку полковника Шрёдера как
изверга, вольно определяющийся, впал в ошибку, ибо полковник Шредер не был совершенно лишен чувства справедливости, что яснее всего сказывалось, когда он оставался доволен вечером, проведенным в обществе офицеров в одном из ресторанов. Но если не оставался доволен,